нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, 12 часов, скоро 10 минут. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтов, Светлана Ростовцева. Сегодня у нас это самое, мы уже заводили здесь песню, долгую песню, какую-нибудь 500 miles, вот здесь вот нужно. Такие истории, как сегодня расскажем, они рассказываются или где-то у костра, где
да.
Там, или в дилижансе.
После бобов долго. С беконом.
Да, и все. И того, что называют они кофе.
Кофе, да, совершенно верно. Именно того, что.
Да, вот в железной кружке. Да, два суда над Джеком Макколом. И книжка в бумажной обертке такая должна быть. Как. Вот. Убившим Джеймса, Дикого Билла Хикока, разведчика и картежника. 76-й год, 1800, Соединенные Штаты.
Ну, даже не совсем Соединенные Штаты, потому что это еще территория Дакота, да.
Территория
а Дакота. Первый суд даже не территория Дакота. Ну, давайте начнем с конца. 1876 год, 2 августа вечером, в городке Дедвуд. Мертвый лес, да, название да. Совершенно, так сказать, подходящее.
Я думаю, таких городков...
Городков множество, да, более того, городка этого не было еще всего-навсего, вот за год до описываемых событий, городка не было вообще. На его месте стоял палаточный лагерь, городок вырастает за год. Значит, так вот, вечером 2 августа... В один из местных салонов приходит Дикий Билл Хикок для того, чтобы предаться любимому занятию, а именно поиграть в покер. Все места заняты, но затем один из игроков встает и выходит из игры. И проблема заключается в том, что место, на котором он сидел, расположено спиной к входу.
Это
а Дикий Билл никогда,
Не может сесть.
Никогда не садился спиной к входу. Но другой возможности вступить в игру у него нет, а ему очень хочется. Он садится на это место и пытается уговорить кого-нибудь из партнеров поменяться с ним местами. Но они ему, несмотря на репутацию Дикого Билла, а может быть, благодаря репутации Дикого Билла, потому что у него репутация сложная, с одной стороны, известно, как мастерски он владеет револьвером, с другой стороны, известно, что он человек справедливый. И вот они ему справедливо замечают, что они сидят на месте, каждый из них, где им до этого везло, и если они сейчас поменяются местами, то это может отрицательно сказаться на их картежной удаче. И Дикий Билл вынужден признать справедливость того, чего они говорят, потому что любому картежнику, естественно, известно, что и место имеет значение, и вообще все остальное тоже. И он садится, вопреки своим правилам, на это место и начинает игру. И в это время в салон входит Джек Маккол и со словами «Ах, вот ты, на тебе!» «Take it», говорит он дословно, «на тебе», да. Он стреляет Дикого Билла практически в упор, и Дикий Билл...
В спину?
Он стреляет в спину, в затылок ему, да. И Дикий Билл валится на стол мертвый в одну секунду. Джек Маккол пытается убежать, но за ним выбегают из салона добрые граждане, вяжут его и пытаются, точнее, предполагают немедленно повесить его на близлежащей сосне. Вот, да, вот в этом моменте давайте остановимся и флешбэк. Как, собственно, все дошло до жизни такой. Дикий Билл Хикок рождается, значит, вообще он не Билл, он не Уильям, он Джеймс. Но дело в том, что он будет пользоваться именем одного из своих братьев. Он родился в 1937 году на севере штата Иллинойс в многодетной семье на ферме. Его отец входил в эту подпольную железную дорогу Underground Railway, систему, которую при помощи системы станций, при помощи которой из южных штатов беглые рабы перемещались на север. И по одной из версий, Дикий Билл потому и научился с детства достаточно, так сказать, свободно обращаться с оружием, что ему приходилось периодически участвовать в отбитии нападений на ферму южных преследователей, которые проникали на территорию нерабовладельческих штатов в погоне за беглыми рабами. Так или иначе, его, собственно, можно сказать, профессиональная карьера начинается в 17-летнем возрасте. Ему приходится вскоре бежать из родного Иллинойса, потому что в драке с неким человеком Дикий Билл был уверен, что он этого человека убил. Как потом выяснилось, этот человек тоже был уверен, что он убил Дикого Билла, и они в результате разбежались в разные стороны, потому что считали, что их будут преследовать. Так получилось, что ночью в темноте они дрались, они свалились в канаву, и каждый в канаву с водой. И каждый был уверен, что противник там остался. Выяснять было, соответственно, не было никакой возможности. И в результате Дикий Билл перемещается на так называемый Old Wild West, старый Дикий Запад, то есть то, что Средний Запад,
уже пройденный,
Midwest, да, уже пройденный к этому времени, да.
Освоенный.
Ну, более или менее освоенный, да. Хотя представление о законах там еще по-прежнему достаточно своеобразное. За свою жизнь он сменил множество профессий, но все они так или иначе достаточно типичны для Дикого Запада. Первый раз он стал более или менее заметен, когда он был служащим, если так выразиться, компании, которая называлась Central Overland California and Pikes Peak Express Company. Она сама по себе ничем особенно не известна, кроме того, что она материнская компания, из которой выросла дочерняя Pony Express знаменитая. Вот, да. Дочка прославилась, а, так сказать, материнская компания не очень прославилась, но, тем не менее, в свое время она занималась перевозками.
Да и как длинно называется?
Ну, вот, к вопросу,
одна
да.
Одна вывеска, вот. Сколько ярдов должна.
Совершенно верно, к вопросу о маркетинге и product placement, то, что называется. Но, так или иначе, он перевозил различные грузы в западном направлении, и вот в, значит, одной из поездок, почему-то он один, произошел такой инцидент, по крайней мере, как он сам описывал, и вроде как травмы его полностью подтверждают правоту его слов. На дороге ему попалась медведица с двумя медвежатами, и возникло, он попытался эту медведицу застрелить, но пуля...
Медведица выстрелила раньше?
Пуля срикошетила от черепа медведицы, медведица вступила в схватку, как-то у него выбило револьвер в процессе этого дела, и он в конечном итоге сумел ее добить ножом, но получил очень серьезные травмы, сумел добраться до людей. Значит, у него была вдавлена грудная клетка, многочисленные раны, в том числе скальпированные. Он 4 месяца валялся в постели, но оправился, пришел в себя. В этот момент его еще не звали Диким Биллом. Его называли Уткой Биллом, Дак Билл. И действительно, если вы посмотрите на несколько сохранившихся его фотографий, хотя там он все старательно прикрывает уже вислыми усами, но даже, в общем, эти усы не мешают заметить, что он действительно похож, у него длинный нос и тонкие выступающие вперед губы. Вот. Так вот, значит, ему предстояла борьба за то, чтобы из Утки Билла превратиться в Дикого Билла. И слава к нему придет первый раз, потому что инцидент с медведем, он так местную славу ему принес, а вот слава уже относительно такая общезападная, к нему приходит в 61-м году, прямо перед самым началом войны Севера и Юга, когда он, выполняя должность констебля, то есть выборного, на Диком Западе это выборная должность, выборного полицейского, он при задержании убивает местного, ну, скажем так, авторитета, человека по фамилии Маккенлес, Дэвид Маккенлес, который возглавлял местно чтимую банду. Банда эта занималась разными, как поется в песне, делами. В частности, например, Дэвид Маккенлес в свое время по дешевке, а то и, может быть, и вовсе даром, прикупил земли вокруг. И когда компании, вот этой самой, занимающейся перевозками, понадобилось еще одну станцию организовать на пути, то они вынуждены были у него арендовать эту самую землю, участок под строительство станции. Договорились, станцию построили, но Маккенлес начал заниматься тем, что приходил к менеджеру станции, к управляющему за деньгами гораздо чаще, чем это предполагалось предварительной договоренностью, и требовал в очередной раз, значит, уплаты якобы неуплаченных денег. Ну и в конце концов, значит, пользуясь хорошими отношениями и прошлой службой Дикого Билла на эту самую транспортную компанию, с ним договорились, он спрятался за занавеской, и когда Дэвид Маккенлес ворвался в помещение и начал в грубых выражениях требовать причитающиеся ему якобы деньги, то дальше, в общем, неизвестно, что произошло, потому что на суде, который будет, на суде судья почему-то не допустил единственного свидетеля со стороны покойного для дачи показаний. С Маккенлесом был его брат. Он остался жив, и вот его судья не допустил давать показания в суде, и показания давали только сам Дикий Билл и люди с его, как говорится, стороны. Ну, вердикт присяжных можете себе представить, значит, самообороны, он полностью был оправдан. Это первый случай, когда он был под судом, и первый случай, когда он был оправдан. А вот действительно великая слава. Да, после этого будет гражданская война. Во время гражданской войны он выполнял различные поручения различных северных отрядов, потому что помимо регулярной армии на так называемых территориях действовали еще частные и получастные армии, возглавлявшиеся иногда кадровыми военными, иногда вообще черти кем. И вот Дикий Билл показал себя замечательным разведчиком, то, что в английском языке называется скаут, то есть разведчик, который ходит через линию фронта, выполняет там некие задания, собирает информацию, возвращается обратно. И, ну, правда, опять же, об этой части его жизни мы в основном знаем из его рассказов, а это те самые рассказы у костра.
И вот еще я тогда...
Да. Ну и понятно, что в этих рассказах число убитых им людей исчисляется, как и положено у военных, взводами, ротами, батальонами там и дальнейшими полками. А вот слава к нему приходит в 65-м году, когда война уже заканчивается. Он в это время находится на территории Канзаса, и там происходит первый его поединок, связанный с картами, последний. Это вот его гибель. Дело в том, что к этому времени он становится профессиональным картежником. Он профессионально уже играет в покер.
Мухлюет?
Видимо, нет. Потому что репутация его именно очень честного игрока, соблюдающего все правила. И более того, вот в этой истории тоже это будет хорошо видно. Слава Дикого Билла как справедливого человека основывается еще на том, что он всегда дает шанс. Он никогда не хватается за револьвер сразу. То есть он пытается с людьми разговаривать, убеждать их, вразумлять, взывать к их чувству меры, справедливости и всего прочего. По крайней мере, так гласит легенда. Так вот, с неким Дэвисом Таттом. Они были приятелями. Правда, у них были некоторые разногласия, как очень деликатно англоязычная Википедия говорит, по поводу долгов и женщин, благосклонностью которых оба пользовались. Значит, ну, по поводу женщин трудно сказать, а вот по поводу долга между ними возникнет конфликт. Дэвис Татт будет утверждать, что Дикий Билл должен ему $35. Чтобы себе представляли масштаб цен, это с небольшим округлением тысяча современных долларов. В ценах прошлого 2017 года это 985, по-моему, долларов. Дикий Билл не возражал, что он должен Дэвису Татту, но утверждал, что должен ему 25, а не $35. В салуне при людях возникла перепалка при свидетелях, и тогда Дэвис Татт протянул руку к золотым часам, дорогим часам Дикого Билла, которые лежали перед ним на столе, взял их, положил себе в карман и сказал, что он их забирает как залог в, так сказать, в обеспечении уплаты долга. Не как сам долг, а именно как залог. Это было, как говорится, прозвучало. Дикий Билл пытался, но не хватаясь при этом за револьвер, пытался вразумить его и сказать, да ну, что это очень дорогие часы, что они дорогими не только как золотые, но и там, потому что у него связаны с ними какие-то сентиментальные воспоминания. Но в любом случае Дэвис Татт ушел с этими часами. А вот дальше начинается то, что характеризует Дикого Билла как человека крайне выдержанного. В течение 2 дней друзья Дэвиса Татта насмехаются над Диким Биллом, значит, напоминают ему при каждом удобном и особенно неудобном случае про эти самые часы. Он это терпит, и терпение его, чаша терпения его переполняется тогда, когда ему говорят, что, оказывается, Дэвис Татт не просто взял эти часы, а он их везде демонстрирует. Вот, дескать, смотрите, вот часы Дикого Билла.
Это нахальство.
Я их просто взял у него со стола, потому что он мне должен $35. Вот, а он ничего не сделал мне в ответ. И не может он мне ничего сделать, потому что вот такой я крутой парень. Вот это действительно нахальство. И тогда...
Здесь очень здорово.
Да, пожалуйста.
Можно скобку открыть. Кирилл из Москвы очень здесь тонко и правильно говорит. Дело в том, что так он Джеймс у нас, да?
Да.
То Билл здесь, это скорее рыло, утиный нос. Ну, как Гастон знаменит.
Может быть, но дело в том, что источнике, который я читал, одного из его братьев звали Уильям, и вот вроде бы он, так сказать, пользовался его именем.
Может быть и так. А может быть, еще прозвище перерастает в имя.
Может быть, запросто, конечно.
Да.
Не приходило в голову, да, но вполне может быть, конечно. И в результате Дикий Билл просит передать Дэвису Тату, что если он настоящий мужчина, то надо бы им переговорить лично, и приглашает его на центральную площадь городка. Они там появляются, разговаривают, и Билл пытается уговорить Дэвиса, во-первых, согласиться на $25, а во-вторых, просит его вот не делать этого. Взял часы, держи как залог, твое право, есть такая практика. Но не надо ими везде хвастаться, так как если бы ты вот меня одолел в честном поединке, и вот это твоя премия, да, это другое дело. Но Дэвис Тат, уверенный, что у него сторонников в городке больше, и они действительно тут все неподалеку от площади вооруженные находятся, что он в безопасности, он, в общем, с Биллом разговаривает достаточно высокомерно, и дело заканчивается дуэлью. Как утверждается, именно эта дуэль послужила потом моделью, образцом для бесчисленных эпизодов, которые есть в каждом приличном вестерне, о так называемой, ну вот русского устойчивого перевода нет, мы это обсудили с вами перед передачей, ну, можно сказать, моментальная дуэль, да?
Ну да.
Шо-дро дуэл. То есть, когда дуэль начинается с момента выхватывания револьвера из кобуры. К моменту начала дуэли, это вот не как у нас, да, господа, к барьеру сходитесь, да, у каждого уже лепаш в руке.
Хотя тоже могли стрелять, когда стрелять без команды могли уже.
Да, то есть, когда...
В любой момент, когда сходились. А здесь в любой момент выхватить...
Вот, как бы, идея заключается в том, что моментально, одновременно выхватить, и кто точнее и быстрее выстрелит, тот и прав в конечном итоге. И вот на этой площади якобы произошла эта самая образцовая дуэль между Дэвисом Татом и Биллом Хикоком, в результате которой с расстояния 69 метров, немало, прямо скажем, Дэвис Тат был застрелен, значит, пуля вошла между пятым и седьмым ребром, то есть практически, ну, чуть ниже сердца. Сам он тоже вроде бы успел выстрелить. Это станет предметом разбирательства на суде. Значит, Дикому Биллу предъявят сначала first degree murder, то есть предумышленное убийство. Он предложит внести залог. Залог 2000 тогдашних долларов. Огромный залог. Судья Симпрониус Бойд, значит, откажет в залоге, потому что по законам в случае убийства первой степени залог не принимается. Но, я уж не знаю, каким образом это было достигнуто, но произошла переквалификация деяния, и убийство первой степени было заменено на убийство непреднамеренное, на убийство второй степени. Не murder, а manslaughter. А это уже допускает залог, Дикого Билла выпустили под залог, а дальше в течение 3 дней, вот говорят, что на Западе торопливое правосудие, не всегда, в течение 3 дней заслушивается около 45 свидетелей, потому что на площади народу было достаточно. Правда, когда начали отделять свидетелей, что-то слышавших, от свидетелей, которые что-то видели, то выяснилось, что видевших человек 7 всего-навсего. И вот эти 7 человек дают разные показания. Понятно, почему. Один говорит, я стоял за спиной у Дикого Билла, я не видел, что в этот момент делал Дэвис Тат. А другой говорит, я стоял за спиной у Дэвиса, я не видел, что в этот момент делает Дикий Билл. В результате суд не смог даже установить, оба ли стреляли. Потому что большинство людей, которые по слуху давали показания, они говорили, что мы вроде слышали один выстрел. Но те свидетели, которые показывали, что они стреляли оба, говорили, что они стреляли одновременно. А в этой ситуации звук выстрела, естественно, слиться в один и там понять было трудно. Но в результате, так или иначе, жюри присяжных оправдала Дикого Билла. Впервые в этом нашем сегодняшнем разбирательстве прозвучит логика присяжных Дикого Запада. Судья, когда их инструктировал перед тем, как они уходили на совещание, дал им довольно противоречивую наставление. Он сказал, что, понимаете, с одной стороны, вы здесь не можете признать его невиновным, потому что убийство совершенно очевидно. И поскольку нет никаких оснований утверждать, что значит, он подвергся нападению, то признать это самообороной в данном случае вам будет очень трудно. Но, сказал судья Симпрониус Бойд, в некоторых случаях ваше личное убеждение, если оно противоречит закону, может преобладать над законом. И сослался там на что-то. И присяжные в конечном итоге постановили, что Дикий Билл дал множество возможностей Дэвису Тарту разрешить эту ситуацию без стрельбы, и в конечном итоге именно поведение Дэвиса Тарта привело к дуэли, а во время этой дуэли, разумеется, Дикий Билл должен был стрелять, чтобы не оказаться трупом, и в этой ситуации они сочли его действия необходимой обороной. Все. Дикий Билл оправдан.
Да здравствует суд.
Да здравствует суд, да здравствует справедливость понимания Дикого Запада. И дальше его довольно длительная карьера в различных правоохранительных должностях.
Продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем процесс Дикого Билла.
Это поразительно то, что человек, который знаменит своим умением моментально, так сказать, пускать в ход оружие, он избирается несколько раз на разные правоохранительные должности в Канзасе, в других штатах.
Логично, вообще.
Да,
логично.
Шерифом, помощником шерифа, маршалом, помощником маршала. Нам сегодня довольно трудно разобраться, чем отличается тогда на Диком Западе шериф от маршала, потому что это не совсем то, что сейчас служба федеральных маршалов США. Но в любом случае это правоохранители. И вот Дикий Билл, значит, с репутацией человека, умеющего стрелять и справедливого, соответственно, охраняет мирный покой граждан в разных местах, продолжая укреплять свою репутацию человека, умеющего стрелять и одновременно справедливого. Вот один пример. Городок в Канзасе, значит, вечером жители городка слегка обеспокоены тем, что некий Билл Малви въехал в городок на лошади и развлекается тем, что постреливает по витринам, фонарям и прочим светящимся объектам. Значит, ему было указано, как сказано в тексте, который я читал, he was told to behave himself. Ему было сказано, чтобы он себя вел прилично.
Держался в руках-то вообще.
А когда он спросил, что какие, собственно, основания выступать с таким, значит, нахальным требованием, ему сообщили, что, знаешь, здесь у нас охраной правопорядка занимается Дикий Билл Хикок. На что Билл Малви воскликнул: «О, так его-то мне надо, я ведь приехал его убить». О чем, естественно, заинтересованные граждане не замедлили сообщить Дикому Биллу. Дикий Билл выехал на встречу с претендентом. Но каким-то образом так получилось, что Билл Малви первый успел наставить на него ружье. И тогда Дикий Билл тут же закричал, глядя за спину Биллу Малви: «Да подождите, подождите, не стреляйте ему в спину, вы же видите, он пьян». Билл Малви был не настолько пьян, чтобы немедленно не развернуться, и, конечно, тут же был застрелен в голову Диким Биллом Хикоком, который использовал, значит, этот прием для отвлечения внимания. Присяжные на следующий день его оправдали, потому что было совершенно очевидно, что Билл Малви приехал с угрозами, собирался его убить, так что Билл был в своем праве и как... частное
лицо. Ну и хулиганничал еще.
Да, хулиганничал, да, и да. По этим самым по витринам стрелял. Да нет, ну вообще, что
такое?
Представляете, скольких денег и усилий стоит привезти зеркальную витрину на Дикий Запад, да?
Ну, конечно.
Да, а тут, так сказать, человек просто так берет и стреляет по ней. И вот, собственно говоря, в конечном итоге Дикий Билл оказывается... в этом самом Дедвуде. А Дедвуд как раз в это время, это одна из столиц, возникших как по мановению волшебной палочки, одна из столиц одной из золотых лихорадок. Мы-то знаем две американских золотых лихорадки.
Которые в Сакраменто.
Мы знаем калифорнийскую 48-49 года, и мы знаем уже, это благодаря Брэдгарту, и благодаря Джеку Лондону мы, конечно, прекрасно знаем клондайкскую лихорадку уже 90-х годов. А их было несколько, даже несколько десятков, если считать локальные золотые лихорадки. В частности, в 1974 году отряд знаменитого еще живого генерала Кастера, того самого, который знаменит как, сказать, человек наиболее безжалостно и массово истреблявший индейцев.
Да, омерзительная личность. Совершенно.
Согласен, да. Он углубляется в индейскую территорию, при этом нарушая соглашение, подписанное в 68-м году, когда была проведена демаркация, ну, точнее, на карте была проведена демаркация, выделена индейская территория, которая находится в распоряжении племенного союза Сиу, и выделена, соответственно, территория Дакоты. Это еще не штат Дакота, это территория Дакота. Она еще ждет приема в союз. И вот, соответственно, Кастер пересекает эту нарисованную на карте линию, углубляется в так называемые Черные горы, Black Hills, и обнаруживает там золото. И сообщает об этом по возвращении, и тут же в Черные горы, несмотря на то, что это индейская территория, устремляются люди. За год население Дедвуда вырастает с нуля до 5000 человек. Причем 5000 – это постоянные те, кто там, что называется, обосновался. А еще, естественно, прибывают и убывают всякие леди и джентльмены. Причем, естественно, что это не только золотоискатели, но и прочая публика, которая обеспечивает такого рода золотую лихорадку, от вполне благопристойных торговцев, которые завозят товары, продукты и все прочее, до дам определенного поведения, картежников и прочее, строителей, разумеется, и прочее, прочее, прочее. И вот вся эта публика, она пользуется тем, что она, с одной стороны, находится за пределами американской территории, но, с другой стороны, они, в общем, соблюдают некие американские представления о правосудии. Оно у них там, как мы сейчас увидим, в неком варианте есть. И вот когда Дикий Билл погибает от руки Джека Маккола, значит, Джека Маккола сначала собираются линчевать. Что же их, что называется, с этого благого намерения свернуло? Я процитирую человека, которому предстоит через несколько дней выступать судьей в этом процессе. Судья Кайкендалл, он имеет, он судья совершенно легальный по американским законам, просто он тоже зачем-то в этот момент приехал в Дедвуд по своим, видимо, делам. И вот как он потом напишет, через 20 лет напишет мемуары, которые называются «On the Frontier», «На фронтире», «На границе». Ну, да. И вот, в частности, там он пишет. «Мы увидели большую группу людей в сумерках, ниже по улице, и когда мы к ним подъехали, мы обнаружили, что они собираются вздернуть Маккола на сосновой ветке. Один из них уже держит для этих целей веревку. Впрочем, повешение было неожиданно прервано и на неопределенное время отложено, потому что по улице галопом промчался мексиканец, притороченный к его седлу головой индейца». Это действительно случайно. Это незапланированное совпадение. А дело в том, что за несколько дней до этого был уничтожен в знаменитой бойне при Литл Бигхорне, был уничтожен отряд генерала Кастера. И, как, так сказать, воздаяние за это, жители фронтира решили, что они начнут индейцев не просто убивать, а будут отрезать у них головы. Потому что индейцы должны очень огорчиться. Потому что по индейским поверьям, тело нужно придавать земле целиком. А если у тела не будет головы, это, соответственно, очень плохо влияет на карму. Поэтому, по мнению жителей фронтира, это должно побудить индейцев, так сказать, отступить и вести себя более сдержанно. Поэтому была назначена очень приличная награда, $50 за голову индейца. Соответственно, вот этот вот мексиканец, он действительно мексиканец по происхождению, он был первым после объявления награды, кто в Дедвуд примчался с отрезанной головой. Вторым будет знаменитый Баффало Билл Коди, который через несколько дней привезет голову индейца по имени Желтая Рука. Интересно.
Уильям Коди, да.
Уильям Коди, да.
Всегда полковник.
Дело в том, что на самом деле Дикий Билл был с Баффало Биллом хорошо знаком. И даже Баффало Билл приглашал его выступать в своем шоу. Но потом пришлось от его услуг отказаться, потому что Дикий Билл себя плохо чувствовал на сцене. Нашло свое выражение в том, что один раз, когда прожектор направили прямо ему в лицо, он этот прожектор застрелил. Ну, сами понимаете, так сказать. С одной стороны, это вроде не нарушало общей композиции шоу «Баффало Билла», тот ставил как раз такие именно шоу.
Да, да, да.
Но с другой стороны, поскольку это не было предусмотрено сценарием, решили от этого, значит, отказаться от такого актера. Так вот, по случаю такого праздника все немедленно начали праздновать первую отрезанную голову и решили отложить немедленное повешение Джека Маккола и, поддавшись, так сказать, общему благодушию и праздничному настроению, в котором принимала участие даже Марта Джейн Каннери Бёрк, более известная как бедовая Джейн, Каламити Джейн, которая будет утверждать и, в конце концов, добьется того, что ее признают посмертно, правда, вдовой Дикого Билла. Она тоже принимала участие в празднестве, хотя сначала прибежала вешать убийцу своего возлюбленного. И по этому поводу решили его все-таки судить. Причем судили исключительно, так сказать, соблюдением процедур. Собрали в здании театра. Они за год театр построили. Представляете, в этом сам Дедвуде. Да. Какая тяга к прекрасному. Значит, в здании театра собрали значительную часть мужского населения. Выбрали судью. Вот этого самого Кайкендела. Выбрали обвинителя, полковника Мэя, старшего офицера в городе. Выбрали защитника, еще одного судью, который с Кайкенделом приехал. Он согласился выступать в качестве адвоката. Выбрали 3 человек от каждого из лагерей золотодобытчиков в окрестности, с тем, чтобы каждый из них привел 33 добропорядочных, лично ему известных человека, как кандидатов в присяжные. Потом из этих 99 выбрали 12 двух запасных. Видите, все очень... Они этим целый день занимались, вот этими выборами суда. После чего, значит, происходит заслушивание свидетелей, а также самого обвиняемого. Обвиняемый показал, что причиной, по которой он убил Дикого Билла, было то, что Дикий Билл в свое время, исполняя какие-то свои очередные правоохранительные обязанности, где-то убил его родного брата. Вот он, значит, мстил за брата. Последнее слово Джека Маккола на этом первом суде звучало следующим образом. Я процитирую полностью так, как оно записано, чтобы вы оценили лапидарность стиля. «Well, man, I have but few words to say. Wild Bill killed my brother, and I killed him. Wild Bill threatened to kill me if I crossed his path. I am not sorry for what I have done. I would do the same thing over again». Я переведу. Ну что, ребята, я мало что скажу. Дикий Билл убил моего брата, а я убил его. Дикий Билл угрожал убить меня, если я встану у него на пути. Я не жалею, что я сделал это. Я бы сделал это еще раз.
Да, если бы мог. Да.
И присяжные в конечном итоге решили, что действительно, поскольку Дикий Билл вроде как убил его брата, хотя это не доказано, да, кто-то слышал, что вроде человека по фамилии Маккол кто-то застрелил в тех местах, где Дикий Билл в это время был. Вот, что в этой ситуации получается, что он действовал в состоянии самообороны. Вообще, надо сказать, что в это время в городке убивают достаточно часто, обычно одного человека в неделю, как минимум. И вот, в частности, чтобы вы понимали уровень, так сказать, правосознания местной публики, из которой в том числе присяжные формируются, коллегия присяжных. Через 2 недели после описываемых событий некто Гарри Янг, тоже в Салуне, убил некоего Майера Баума. Причем он не хотел его убивать, и потом чистосердечно извинился за то, что произошло. Дело в том, что Гарри Янг опасался некоего Самуэля Хартмана, который обещал его убить. Майер Баум зачем-то позаимствовал куртку Самуэля Хартмана и в ней вошел в салон. И Гарри Янг сначала убил куртку, а потом уже начал интересоваться тем, что в нее помещается. И когда присяжные начали этот кейс, как мы сегодня скажем, разбирать, они согласились с тем, что, ну, действительно, поскольку Гарри Янг опасался Самуэля Хартмана и вошла его куртка, но не должен же он был на самом деле сначала выяснять, что там в куртке, а уже потом стрелять.
Конечно.
Вот понимаете, вот здесь мы встречаемся с совершенно четким пониманием того, что составляет правосознание этих людей. Они все ставят себя на место этого человека. И каждый из присяжных честно себе самому отвечает на вопрос. Вот я знаю, что такой-то на меня охотится. Вот вошел некий человек в его куртке. Салун накурено, дым стоит, да, освещение плохое, ни черта не видно. Он, не он. Я что, буду выяснять, документы просить, да, отпечатки пальцев сличать? И в результате, действительно, самым обычным делом в делах об убийстве вот такого рода, в перестрелке, при людях, было оправдание. Через некоторое время в городе водворяется некоторый порядок, туда приходят войска Соединенных Штатов, и как следствие этого начинается пересмотр некоторых дел. Правда, Конституция США категорически запрещает такое нарушение, как двойное рассмотрение одного и того же дела по одним и тем же обстоятельствам в случае, если первый раз решение было вынесено. Обвинительное, оправдательное, неважно. Да? Если ничего нового не произошло, никаких новых свидетельств не представлено, дело не может рассматриваться второй раз.
Ну, правильно.
Но в данном случае было сочтено, что первое рассмотрение не легитимно, поскольку оно происходило не на территории Дакота. Оно происходило на индейской территории. Все вот эти квазисудебные органы, которые были сформированы, жюри присяжных, суд, обвинение, защита, все это не имеет никакого отношения к американскому закону, поэтому необходимо это дело рассмотреть второй раз. В результате Джек МакКол был задержан, доставлен на территорию Дакоты, в город Янгтон, который в то время был столицей территории Дакоты, и дальше его дело было повторно, по первой инстанции, рассмотрено судом присяжных. Он ничего не скрывал, он признавался, более того, все это время, что прошло между двумя процессами, он по всей Дакоте звонил о том, что именно он, вот рука, которая убила Дикого Билла. Вот. Ну и в результате его, так сказать, вторым составом суда достаточно быстро и без малейших сомнений вздернули, потому что сочли его виновным в предумышленном убийстве. Тем более, что он стрелял в спину, тем более, что он произнес перед этим «вот тебе», то есть его как бы агрессия была совершенно очевидно. О причинах. Значит, на историю с братом никто не верит, тем более, что нет ни малейших подтверждений, что МакКол вообще когда-либо был брат, а также отец и мать. Значит, ну да, он из такой типичной дикозападной публики. Одна версия заключается в том, что вроде бы накануне буквально они уже играли в карты, МакКол и Дикий Билл Хикок. МакКол крупно проигрался, а Дикий Билл сказал ему: слушай, хватит, ты уже все проиграл, ты не надо тебе больше играть, да. Давай-ка ты иди, и вот тебе возьми немножко денег из того, что ты поиграл, а то тебе завтра нечем будет позавтракать. МакКол взял эти деньги. Но вроде бы, как показывали свидетели, ужасно обиделся, что вот ему такую подачку бросили. И вот якобы это его и спровоцировало на убийство. Но есть еще и, как положено, мы люди, как говорится, бедные, но не нищие, есть, конечно, и конспирологическая версия, которая заключается в том, что якобы власти городка, неофициальные власти городка Дедвуда, вели переговоры с Диким Биллом, чтобы он у них там стал шерифом, ну или маршалом, в общем, кем-то ответственным за поддержание правопорядка. И вроде как местные картежники, вот эти гемблеры, шулера картошные, они очень боялись, что закончится для них малина, что Дикий Билл в известной ему мягкой ненавязчивой манере наведет порядок, что воцарится честная игра, они останутся без своих доходов, что вот якобы они наняли МакКола для того, чтобы...
Ну, может быть.
Ну, в принципе, ничего. Ничего невозможного в этом нет, хотя никаких доказательств найдено не было.
Понятно. Сейчас мы проведем быстренько обзор того, что предлагаем. Вторые места. Вторые места. Суд над Николя Фуке, любимцем нашим Александром Дюма, министром финансов по обвинению в хищениях и растратах. 61-64 год, 1600, Франция, конечно. Ну, приревновали. Суд над лейтенантом де Лаунансьером, обвиняемым в покушении на невинность дочери генерала Муреля. Франция, 1835 год.
Да, очень там...
Военный волевой суд над медсестрой Эдит Кэвилл по обвинению в измене и содействии побегу пленных солдат. Это власти оккупационной германской Бельгии, 15-й год. Суд над бывшим военным министром Сухомлиновым, Россия, 17-й год.
Ну, это все потому, что был юбилей Первой мировой, у нас много судов.
Ну и Фредерик Жубер Дюкен и члены его разведывательной сети обвинялись в шпионаже в пользу Германии, а это уже вторая. мировая война.
И последнее, что мы хотим сказать, в эту субботу, 1 декабря, мы с Сергеем Бунтманом ждем вас на нонфикшене в 17.00, зона семинаров номер 3, зал 19. Мы специально для тех, кто придет, в офлайне проведем очередную передачу, не так в онлайне ее не будет. И будет презентация книги «Суд идет».
Всего доброго.